никогда не доводит дело до конца, писала одна из этих дам. Для него важно было иметь хорошие отношения с Пушкиным. Буквально несколько случаев, когда он применял рукоприкладство.
И снова здравствуйте.
Добрый день.
Его жесткость воспитания, которую он проявлял именно к Александру, к своему наследнику, да, что он там мог его и публично, по-моему, ударил даже его публично, если это не байка, по крайней мере, сделать отповедь какую-то и ругать, и высказывать там, что, недовольство его мягким характером. Это было именно по отношению к Александру как наследнику, или он вообще, в принципе, был требовательный ко всем детям, не знаю, и к окружению?
Ну, современники все отмечают, что он очень легко общался с людьми, играл с ними, и, в принципе, он не делал различия. Но здесь надо сравнивать наследника и других сыновей и кадетов. И сыновья, они ведь тоже воспитывались в кадетских корпусах. Так же, как кадеты, они выступали в полковом строю из Петербурга, там петергофские лагеря, спать уходили в отдельную палатку, так весь день они были с остальными кадетами. То есть это было... у него общие отношения, то есть учить их к воинской службе, преодолевать тяготы службы, все это у него было характерно. Как раз с детьми у него были, он находил язык довольно легко. По крайней мере, одна из таких его любимых забав, может быть, игр с детьми было, причем не только и со своими детьми, и с кадетами. Два таких мемуарных свидетельства есть. Он широко расставлял ноги, а маленькие там кадетики или его маленькие сыновья там с барабанами, ружьями там маршировали между его высоких там ног. В кадетском корпусе, когда маленькие там дети, он мог, была такая игра, он садился в медный таз, а его кадеты старались вывалить, пока там его, когда уже щипали и чертали, тогда, наконец, его вываливали. То есть он с детьми хорошо так обращался, то есть здесь совсем не было, был один император внешний, как казалось, кто его не знал, суровый, с пронзительным взглядом, который мало кто мог выдержать. Казалось, он пронизывал человека насквозь. Особенно один современник описывал его один глаз, который как уголь. Один нормальный, другой прожигал насквозь. Но Мария Николаевна, ее дочь, писала, что только человек, там, может быть, с нечистой совестью мог не выдержать этого взгляда. А честным людям бояться было нечего. И в то же время в отличном быту, в семейном быту, он вел себя так, как вел себя, может быть, любой дворянин и его окружение. Составил программу. Он понимал недостатки своего воспитания. Многое он самостоятельно изучал, в частности, русский язык, который позже он смог только выучить. Вообще он обладал даром языков, по воспоминаниям Фрейли Дючева, ведь это и французский, и немецкий, и английский, и русский, понимал по-польски. Его учили латинскому языку, и азам древнегреческого. Это мне очень не понравилось, он ведь человек-практик был. Французский язык – это род необходимости, язык общения, в том числе и научного, культурного общения. Ученые языки – это для университетов, это для гимназии, которые готовят в университеты. И чтобы преодолеть эти недостатки, он призвал ведь Жуковского, который был учителем русского языка, Александры Федоровны, потом Ольга Николаевна вспоминала об этих уроках. Правда, и она... И мать ее однозначно говорили, что учитель Жуковский был плохой. У нас ее там поднимают на пьедестал, какой он замечательный педагог. Он был теоретик. А человек, который воспитывал наследника Александра Николаевича, будучи Александра II, был капитан Мергер, который потом стал полковником. Его был такой заменивший человек, который заменял ее фактически отца в отсутствии Николая Павловича. И поэтому Жуковскому было поручено составить программу. Жуковский там изучал педагогику за рубежом, составил программу, привлек учителей. Большая роль Жуковского в этом. То есть комитет создал Николай по каждому важному делу, которое он считал, создавал комитет. Эпоха Николая – это эпоха комитетов. И гласных, и секретных, и колейных, разных, как высшего органа управления. И была разработана программа воспитания, обучения наследника. Александра Николаевича, который после 1831 года стал не просто наследником, но уже цесаревичем наследником, когда от холеры скончался цесаревич Константин, бежавший из восставшей Польши и скончавшийся в Витебске.
И все же, вернусь к этому моменту, действительно ли Александру Николаевичу так доставалось от отца, вот как описывается, или это вот я сейчас байки вот какие-то воспроизвожу?
Да нет, 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 я что-то так особо не припоминаю. Вообще, Николай, для него не было характерно вот физические наказания. Если вы читали дневники, вот полностью дневники за 1822-25 год, Николай каждый день там фиксирует, что он делает. Там буквально несколько случаев, когда он применял рукоприкладство по отношению к солдатам. То есть ударял ножнами, там, вот, сломал шпагу там, рядового Бойченко, там, когда он наказывал. Это, и подчеркиваю, очень стыдно. В то время было это характерно для офицеров, когда они рукоприкладствовали. За вот эти вот период 22-25 год всего несколько случаев, которых так с горечью отмечал в дневниках вот эти случаи Николая. Или там камердинер один раз ударил, когда он его к смотру на Марсовом поле не приготовил должным образом мундир. Таких случаев было всего несколько. Ну и тем более он не бил, конечно, цесаревича. Ну, я не помню сейчас, откровенно говоря, если вы мне напомните.
Слышал я это у Родзинского, поэтому сильно не будем.
Ну...
Чтобы закончить про Александра, вот, про наследника, да, вот раздел, спрошу про те тоже якобы великие светлые чувства, которые возникли у Александра Николаевича и молодой королевы Виктории. Вот, и якобы железное и веское слово Николая Первого разрушило вот любовь двух молодых людей. Что там было на самом деле? Была ли любовь? И что там вообще
было? Да нет, ничего подобного не было и не могло быть. Ну, она пригласила его на танец, ну, не один, по-моему, а два раза больше, чем обычно. Вот все, что там было. Вот, и, конечно, этого не могло быть там по определению. Вот, тем более Александр уже выбрал свою невесту, вот, это Мария, ну, вот, будущая Мария Александровна. Вот, там уже все было решено.
Среди обывателей ходит масса слухов о том, что Наталья Гончарова так или иначе состояла в неких фаворитках Николая Первого, и вот чуть ли не Николай Первый лично и загубил Александра Сергеевича.
Ну, на мой взгляд, тут довольно хорошо вот эти сюжеты описал Руслан Григорьевич Скрынников, мой покойный коллега вот по кафедре, он, правда, занимался больше там эпохой Ивана Грозного, но он вот написал и о Пушкине. «Дуэль Пушкина», где подробно вот эти отношения разобрал. Ну, есть масса другой также литературы. Ну, вообще выводы какие? Какие здесь можно сделать? Для Николая Первого характерно ухаживание за красивыми женщинами. У него был флирт, то, что он называл «Васильковые чудачества», по воспоминаниям Тютчева. Были у него и фаворитки, конечно. Ну, постоянной такой фавориткой у него была Варвара Аркадьевна Нелидова. Это племянница Екатерины Ивановны Нелидовой, которая была фавориткой у Павла Первого, первой фавориткой до Лопухиной Гагариной. Приглашали, поскольку она была красивая, любила танцевать, ее приглашали на такое камерные балы, которые проходили в Аничковом дворце. Там всего человек 200 могло поместиться, там не по протоколу, не по званиям, не по чинам приглашали, не по должностям, а вот кого хотела императорская семья, то она приглашала. И вот она была среди приглашенных. Внешне он оказывал ей знаки внимания. Но это ничего не значит, как вспоминали другие дамы относительно ухаживания Николая по отношению к ним. Он никогда не доводит дело до конца, писала одна из этих дам. То есть это был во многом такой флирт, а ничего не обязывающий флирт. И в какой-то мере, по мнению вот Скрынникова, это ограждало Наталью Николаевну от других посягательств. До кончины Пушкина, конечно же, никаких связей здесь быть не могло. Что было после гибели Пушкина? Ну, вы знаете, там Николаевич осыпал семью Пушкина всякими милостями, содержание, денег стало не хватать Наталье Николаевне, она приехала в Петербург просить. Но тогда Николай I устроил ей брак с Ланским, который назначил командиром гвардейского полка с хорошим жалованием. Ну и в отличие от Пушкина, там семейная жизнь у нее была вполне нормальная. Ну и некоторые предполагают, что, возможно, тогда вот у него была связь уже с Натальей Николаевной, ну, уже через несколько лет после кончины Пушкина. Ну, сказать здесь сложно. Сказать здесь сложно, это на уровне, опять же, вымыслов, предположений. Но, скорее всего, такой прямой какой-либо связи при жизни Пушкина у Николая, конечно, не было. Да ему это было и не нужно. Для него важно было иметь хорошие отношения с Пушкиным, которые вот он старался направить в нужное русло.
Но Пушкина он не убивал.
Да нет, конечно. Наоборот, он старался, взял с него слово, что он не будет участвовать в дуэли. Как, впрочем, что он и в карты играть не будет. Но Пушкин все-таки проигрался, потом подал в отставку. Вот, как вы знаете. Такие обвинения, конечно, были. Все время Марина Цветаева после революции писали. А памятник Николаю стоит на Исаакиевской площади. Памятник поставленный вот, убийце Пушкина. Может быть, сохранить, ценя работу Клодта, но сделать надпись «Памятник, поставленный самодержавием убийцы Пушкина». Вот. Один некий наш публицист написал даже такую книгу на основе анализа «Пиковой дамы», который назвал, что Николай I – убийца Пушкина и Лермонтова.
Давайте мы вспомним с вами последний роман Николая Павловича, Варвара Нелидова. Вот вроде бы роман и роман, да, «Адюльтер», там роман на стороне, ну что тут необычного, удивительного. Но, тем не менее, я очень часто встречаю у историков некий пиетет, да, перед этим романом, что он настолько, как-то вот Николай был благороден в этом романе, очень так себя хорошо вел, что чуть ли даже жена не обижалась, все это принимала, и все вокруг даже очень уважительно относились к этим вот запретным отношениям.
Ну, во-первых, да, он действительно это не выпячивал, и Нелидова велась очень скромно, это во-первых. Ну, возможно, тут еще было связано с тем, что здоровье уже Александры Федоровны было не очень хорошее, она вообще была очень болезненная. А после рождения семи детей, как минимум двое еще мертворожденных ребенков, некоторые пишут, что уже ее здоровье было не очень хорошее, вот. Отчасти, может быть, этим объясняется. В то время пушкинскую эпоху это как-то допускалось, но это ни в коей мере не было связано, что он не любил жену, не любил детей. То есть, конечно же, это все внешне выглядело как образцовая семья. Вот. Бросить камень его, ну, вероятно, можно сделать упрек, да.
И это вот единственный такой вот большой его известный роман?
Ну, да, это об этом писали, что это практически был единственный такой большой роман, продолжительный. Ну, где-то он начался вот уже после пожара Зимнего дворца, когда он познакомился с ней у Клинихеля.
Я не помню, у них детей не было,
она... Она она была ведь камерфрейлиной. Ну, по штату придворному, женскому штату, на первом месте статсдамы, вернее, если брать снизу, сначала фрейлины, незамужние девушки. Если она выходила замуж, она не поступала в статсдамы. Статсдамы назначались уже по статусу мужа. Вот если муж соответствует, тогда и желает император, тогда статсдама. Но была промежуточная категория камерфрейлина. Камерфрейлина. Вот камерфрейлина, она пользовалась таким же примерно положением, как статсдама. Нелидова была камерфрейлиной. То есть она жила при дворце. Вот, она все время, очень часто была дежурной фрейлиной. Она все время за обеденным, там почти часто за обеденным, за вечерним столом. То есть она была в определенной мере членом такой вот узкого интимного кружка императорской семьи.